Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Глаз народа в прямом эфире медиапортала telos.fm. Михаил Вадимович Иванов, мой замечательнейший друг. Сосед, буквально дверьми бьемся друг в друга через дорогу. И пастор, настоятель лютеранской церкви, собора даже кафедрального Святой Марии, правильно?
Правильно.
Привет тебе, дорогой друг.
Здравствуй.
Давно тебя не видел, рад, что ты наконец дошел до нас. Отложил все свои семейные дела, всех своих детей в количестве одной штуки. Служение в соборе. И, наконец-то, дошел до передачи «Голос народа».
Я тоже рад.
Слава Богу. Надеюсь, что наша сегодняшняя передача пройдет, так сказать, конструктивно и для тебя, и для меня, и для наших зрителей, слушателей, смотрителей, и тех людей, кто читает и участвует в наших комментариях. Кстати, ставьте лайки, пишите комментарии под эфиром, не забывайте делать репосты на своих страницах, а мы начинаем. Как меняет людей вера в Бога, сегодняшняя передача так начинается. Я спустя длительный период времени наконец-таки снова вышел на улицу с диктофоном, начал людей опрашивать. Потрясающие люди мне попались сегодня. Даже те из них, которые категорически отрицали веру в Бога, и они были потрясающими, Михаил Иванов.
Замечательно, давайте услышим кого-нибудь из них.
Как часто к тебе в церковь приходят люди, кстати говоря, с улицы, вот совершенно, знаешь, такие, ну, неподготовленные, что ли, да, но с какой-то такой тягой, знаешь, вот когда они заходят в церковь не ради того, чтобы посмотреть там что-нибудь там, да, а именно потому, что у них позыв душевный такой, и зайти в церковь.
Довольно часто церковь Святой Марии находится в центре города, и туристы, которые гуляют по улице, они нередко заходят, и люди, которые целенаправленно приезжают для того, чтобы задать какой-то вопрос, которые не просто хотят посмотреть на убранство храма, на красивый алтарь, на красивый орган, но и что-то узнать довольно часто.
А ты каждый день буквально бываешь в церкви и готов принять любого человека, который туда
каждый день, кроме пятницы.
Кроме пятницы. Да. Друзья, вы слышали, что если кто-то из вас окажется в городе Санкт-Петербург, случайно или специально, и окажется по адресу
Большая конюшня, дом 8А,
увидит огромную, просто гигантскую лютеранскую церковь белого цвета.
Бело-зеленую.
Это собор Святой Марии, а Михаил Вадимович Иванов там служит настоятелем.
И ждет вас, и ждет ваших вопросов.
Кроме пятницы. Вчера услышал такую пренеприятную, знаешь, историю. Пренеприятную, правда, она меня прям резанула, знаешь, в самое сердце ранило. Звонят мне люди из другого далекого города с вопросом, мог бы я найти им церковь, ну не им даже, а там по их просьбе другому человеку, в одном из городов нашей необъятной Родины. Я говорю, конечно, мог бы. А в чем, собственно, вопрос? А почему такими странными путями вы идете? А говорит, уже пробовали найти, представляешь, пробовали найти церковь для человека, он инвалид, у него проблемы серьезные. И они звонили в одну из церквей того далекого города, и им отказали. Говорят, мы не сможем принять этого человека, мы не знаем, как с этими людьми, имеющими такие проблемы, что с ними делать-то вообще, да, как с ними общаться. И меня это очень, честно говоря, просто поразило. Да, как может вообще священнослужитель отказывать кому-то, да, кто бы это ни был, во внимании и любви. И поэтому первый вопрос, который я сегодня задал людям на улице, какое самое необходимое качество должно быть у священника, да? Самое необходимое качество, которое люди ждут от священника. Послушаем ответ людей на улице, а потом твой комментарий по этому поводу.
Давайте.
Глаз народа.
Самое необходимое качество у священника.
Порядочность. Ну, после последнего, я думаю, не пить во время службы. У меня же, извините.
Порядочность.
Ну, чтобы он сам верил в Бога.
А есть такие, которые не верят?
Ну, взять того же патриарха Кирилла, большие сомнения в его веру в Бога.
Доброта, наверное, и вера в Бога.
Доброта.
Мне кажется, что священник должен принимать участие какое-то, да? Сочувствие, наверное.
Чтобы у него самого была вера, это в нем самом.
Вера, доброта?
Ну, я думаю, истинная вера и честность.
А истинная вера — это какая?
Ну, которая не предполагает коррупции, например.
Да быть добрым к людям.
Порядочность, благочестие. Ну, все в дальнейшем по алгоритму. Чистота, ну, тут можно до бесконечности перечислять.
Глаз народа.
Ну вот, дорогие друзья, и вот Михаил тоже показал такую эмоциональную реакцию, да, недоумение. Я тоже, впрочем, эту реакцию показал. Услышав некоторый ответ, он подтверждает, что мы не выбираем ответы, да, вот как мы их задаем, люди вопросы на улице, как получаем ответы, так мы их в эфир без всякого, так сказать, лицеприятия отправляем. Ты расстроился, я смотрю, да?
Нет, я задумался. Я размышляю над вопросом.
Большинство ответов, которые ты услышал, они говорили о порядочности, о вере, да?
Ну, я доброте. Я доброте. Все-таки, да? Мне кажется, чаще всего звучало слово порядочность и доброта.
И несколько раз звучало слово вера, да? То есть, представляешь, люди, которые ходят по улицам, люди, которые в большей степени никакого отношения к церкви не имеют, да? Они даже сомневаются в том, что некоторые священники имеют веру в Бога. Почему, как ты думаешь?
Ну, на самом деле, очень часто церковь на протяжении всей своей истории себя дискредитировала именно в лице священников. И надо признать, иногда священники и пасторы могут вести себя так, что истинность их веры, вообще наличие веры в их сердце может быть поставлено под сомнение. Поэтому, конечно, прежде всего, хороший священник должен быть искренне верующим священником, mm-hmm. который действительно знает Бога, общается с Богом, живет по Его Слову, и это не обсуждается. Поэтому вера, качественное образование, качественная подготовка и то качество, которое должно присутствовать в обязательном порядке, и оно прозвучало, хотя и сформулированное не таким словом, какое я сейчас произнесу, это любовь. Mm-hmm. То есть священник должен искренне любить тех людей, которые к нему приходят, которые ищут у него ответы на свои вопросы, любить и приятных, и не очень приятных mm-hmm. людей, и тех, кто приходит к тебе как друг, и тех, кто приходит к тебе как враг, а и такие и другие приходят mm-hmm. всегда в церковь, и никогда не бывает таких идеальных, безоблачных общин. И вот, на мой взгляд, главное искусство, которым должен овладеть священник, верующий, подготовленный, наученный, наставленный священник, главное искусство, которым он должен овладеть в течение своей жизни, это научиться любить людей вне зависимости от их качеств и от их расположения или нерасположения к нему лично. Угу.
Мне кажется абсурдным вообще говорить о вере в Бога, если мы обсуждаем священника, качество священника.
Конечно, абсурдно, но так как опрашиваемые на улице люди подчеркнули, что вера должна присутствовать, мы лишь соглашаемся с тем, что вера должна присутствовать априорно. Если человек неверующий, что он делает в храме, угу. как он может выполнять священническое служение, если у него нет живых и личных отношений с Богом? Угу.
Конечно. Я не помню, обсуждали мы с тобой это там год назад или полтора, по-моему, может быть, в частных беседах с тобой беседовали, у меня это смешалось в голове. Но ведь нам с тобой, ну, мне, по крайней мере, да, известны случаи, когда в Германии, в Канаде, где-то еще, в Германии даже было судебное разбирательство по этому поводу, когда священник подал в суд на церковь, неверующий священник, чтобы они его взяли обратно на работу, когда они его уволили. Зачем вообще люди, которые к Богу никакого отношения не имеют, идут работать священником, и что вообще-то в головах у них происходит?
Я, наверное, не смогу ответить на вопрос, зачем они это делают и что происходит у них в головах, потому что ситуация, которую ты описал, она абсурдна, и это лишний раз доказывает, насколько ужасен и греховен тот мир, в котором мы живем и в котором живет церковь. Mm-hmm. То есть, если по отношению к человеку неверующему кто-то применяет даже слово «священник», это уже само по себе
странно.
Да, оксюморон, да, совершенно верно. Это что-то вот из разряда какого-то дурного, кошмарного сна. Но, тем не менее, да, с таким мы встречаемся, и поэтому священник должен быть искренне верующим, благочестивым, жаждущим Слова Божьего, угу. так можно сказать.
Большинство людей, с которыми я разговаривал, вот не сегодня вообще, когда мы обсуждали личность священника, ну, вообще, личность, не конкретную личность, да, а вообще, ну, феномен, угу,
да.
Они говорят, что священник должен обладать какой-то особенной святостью, да, или, по крайней мере, он должен верить в Бога больше, чем я, который к нему прихожу.
Вот, к сожалению, наверное, или к счастью, у нас нет градусника, который измерял бы уровень святости и веры, но что точно, священник должен хотеть быть самым святым в общине, и должен хотеть быть самым верующим в общине, для того, чтобы подавать пример, ну, как апостол Павел писал, подражайте мне, как я Христу. Вот, вот это идеальное состояние, в котором должен находиться священник, чтобы, проповедуя прихожанам, он мог сказать не только делайте так, как я говорю, но и делайте так, как делаю я. Вот это, конечно, должно быть. Желание к этому, стремление и борьба за это в жизни священника должна присутствовать обязательно.
Когда у тебя появилась в голове безумная мысль стать священнослужителем, ты, как умный человек, а ты у нас умный человек, наверняка сел и посчитал, как вот представительство башни в Писании написано, да, сядьте и посчитайте, все ли у вас есть для того, чтобы построить башню. Ты садился и считал, смотрел, оценивал себя, рефлексировал эту тему. А вот я, Михаил Иванов, имею ли те необходимые, нужные качества, чтобы быть священником, или у меня их нет, и мне даже лучше туда не суваться?
Не могу сказать, что я прям составлял список, и лютеранское богословие в этом отношении помогает решить данную проблему, потому что у нас призвание к священству складывается из трех компонентов. Прежде всего, это внутренний мотив, когда ты понимаешь, что хочешь служить пастором, хочешь проповедовать Евангелие. Затем церковь в лице общины должна сказать тебе, мы видим у тебя те дары, которые необходимы, потому что сам человек себя оценить объективно не может. То есть я могу смотреть на себя в зеркало, и в какой-то день я подумаю, ну, хороший человек смотрит на меня из зеркала, а в другой день я осознаю, какой же негодяй вот в этом отражении сейчас передо мной предстал. Поэтому, чтобы оценить объективно, община высказывает свое мнение. Мы видим в тебе эти дары, и мы хотим, чтобы этими дарами ты нам служил. Это вторая стадия призвания. И есть третья стадия призвания, когда уже вся церковь в лице епископа, в лице синодального совета говорит «да, мы подтверждаем». И человек отправляется учиться, человек получает необходимую подготовку, его испытывает, и если он оказывается верен, то вот после вот этих всех трех стадий его уже руку полагают, и он служит. Если же я сам буду оценивать себя, то ну, одно сплошное разочарование.
Возвращаясь к самому началу по поводу доброты, я все-таки хочу про качество священника немножко поговорить с тобой. Вот про ту историю, которую я в самом начале говорил, да, когда священнослужитель отказался принимать в своей церкви человека, ну, скажем так, у него физическая особенность, она была довольно-таки сложная, и многие люди не знают, как с такими людьми общаться, разговаривать. И твои фразы о том, что я должен, как священник, принимать любого человека, вне зависимости от того, как он ко мне относится, как он выглядит, как от него пахнет, да, какого он цвета кожи и так далее и тому подобное. Было ли в твоей практике в ситуации, когда к тебе приходил какой-то человек, которого тебе было очень сложно принять, и почему было сложно принять?
Ну, прямо так, чтобы сложно до какого-то отторжения.
Пока ты меня не встретил, естественно.
Ну, да, это само собой, конечно. Так, чтобы было сложно до отторжения, нет. Бывают люди с очень тяжелыми характерами. А служение священника – это очень часто беседа, некое вот наставление, иногда ответы на вопросы, иногда участие даже в споре, который человек пытается провоцировать, ну вот как дорогой брат, да. И порой бывает тяжело с людьми, у которых есть ну, какие-то сложные такие черты характера. Да, бывает, но как-то стараюсь с этим справляться. Что же касается людей с какими-то физическими увечьями, которые хотят прийти в церковь, мне очень приятно наблюдать за поведением наших прихожан, у которых со здоровьем все в порядке, как они помогают таким людям до храма добраться. Вот у нас есть прихожане, которые в силу болезни не могут попасть в храм. И, конечно, пока что мы не достигли того состояния, когда можем всех привести на богослужение. К этому стремимся, и даже вот на проповеди я призывал людей принимать в этом участие, но некоторых на коляске привозят, на руках поднимают, помогают подойти к алтарю. Это делают сами прихожане. И мне кажется, что это очень такой добрый знак, показатель духовного роста прихода и вот как раз наличие той любви, по которой должны узнавать учеников Христова.
Хорошо. Александр спрашивает, а как же умение работать с младенцами? Вот вопрос задает человек, видимо, вспоминая недавний скандал, который прогремел в интернете.
По поводу крещения.
Ну, и все, и мы проехали. Да, да. Как же умение работать с младенцами?
Умение работать с младенцами – это очень важное умение. Говорю, как отец, у которого сыну год и месяц. Да, конечно, нужно в храме уметь работать со всеми людьми всех возрастов, и именно поэтому у нас есть воскресная школа, у нас в храме организована комната «Мама и малыш», потому что все-таки с маленькими детьми должны заниматься родители, и каким-то образом мы их тоже пытаемся приобщать к христианской вере, хотя бы за счет того, что, находясь в храме, они, может быть, даже и не понимая всех слов звучащих, так или иначе слушают проповедь, слушают хоралы, а мы верим, что младенцы тоже обладают спасительной верой. И вот таким вот образом работаем. Mm-hmm. Когда они подрастают, достигают 3-3,5 лет, там уже воскресная школа подключается, и у нас иногда собирается еще на неделе, сейчас, к сожалению, вот летом это не происходило, группа, объединяющая мамочек, иногда и папочки туда тоже mm-hmm. приходят с детьми возраста до воскресной школы, когда родители могут помолиться, попеть хоралы, а дети как-то вот что-то делают, играют, ползают, учатся ходить на глазах.
Допускаешь ты такую ситуацию, что к тебе может прийти в церковь человек, с которым тебе будет настолько тяжело работать, общаться, или ты, не знаю, может быть, неприязнь какая-то мгновенно к нему возникнет, может быть, потому что он физически имеет какие-то особенности, может быть, характер, да, что ты ему скажешь: подождите, я к вам позову другого священника.
Теоретически?
Ну, да, и вообще практикует ли лютеранская церковь такие вот вещи, когда ты понимаешь, что ты не можешь с человеком справиться, да, ты призываешь другого священника?
Бывает, что человек, с которым ты общаешься, тебя просто не слышит. Mm-hmm. И ты осознаешь, что, чтобы быть услышанным, тебе надо эту мысль ретранслировать через другого. Аарона. Да, через кого-то, через Аарона, да, совершенно верно. Да, можно позвать другого священника. Ну, проблема может быть не только в моем, например, да, непонимании собеседника, mm-hmm. но и в собеседнике, что он просто не хочет слышать именно меня. Хорошо, ты не хочешь услышать меня, вот тебе другой пастор, он тебе расскажет, как правильно. Да, это чисто технический момент, который не влияет, на мой взгляд, не влияет на отношение к человеку.
Хорошо, спасибо. Почитаю некоторые комментарии. Софья пишет: один знакомый хотел пойти учиться на священника, потому что они хорошо зарабатывают, но не верил в Бога. Вот реально тебе пример, да? Хотел после на работу пойти устроиться.
В лютеранской церкви Ингрии такого быть не может, потому что наши пасторы зарабатывают очень мало.
Если кто из вас хочет пойти в величественный, красивый храм Марию, где служит Михаил Иванов, зарабатывать, у вас это не получится.
Не получится.
Не получится, хорошо. Спасибо, Жанна. Священник – это не просто работа, священник – это призвание. Максим Жирков: каждый может быть пастором через профиль в ВК, пишет Максим Жирков. То есть он имеет в виду, что каждый, у кого есть доступ к социальным сетям, к интернету, он уже может быть пастором тех людей, к кому он может достучаться через социальные сети.
Он может быть спикером, который что-то вещает, хорошее или плохое, неизвестно, но быть пастором едва ли, потому что все-таки пасторское служение – это призвание, как было правильно сказано вот одним из участников опроса, и призвание дается Богом через церковь. И у нас есть...
Ну, актуализируется.
Актуализируется, да. У нас есть свод вероисповедных документов, так называемая книга согласия, и там написано, что никто не может публично учить, проповедовать, если не будет призван к этому законным образом. Законный образ – это через церковь, через общину, через епископа. Поэтому недостаточно зарегистрировать профиль ВКонтакте, назвать себя пастор такой-то и тут же
им стать,
и начать выполнять священническое служение.
Нет, хорошо, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои вопросы под этим видео, где бы вы его ни смотрели. Если вы нас слушаете на сайте, либо в нашем приложении Радио Теос, а кто его еще не скачал, скачивайте приложение Радио Теос, то вы и через приложение, и через сайт тоже можете отправить нам вопросы прямо в студию, я их прочитаю. И Михаил Вадимович Иванов, настоятель Собора Святой Марии, Лютеранской церкви Ингрии в Санкт-Петербурге.
Точно, как хорошо вы знаете на все него, эти данные.
Я еще знаю, что ты у нас являешься секретарем...
Главным секретарем
Синодального Совета. Нет?
Главный секретарь церкви Ингрии.
А, вот так.
Генсек.
Генсек. Да. Хорошо, вот спрашивают также... Стоп, пишет. Младенцы обладают спасительной верой? Уточните, пожалуйста.
Ну, здесь мы уже уходим в богословие. С точки зрения лютеранской церкви, так же, как и православной, и католической, да, младенцы также обладают верой, и можно об этом дискутировать. Ну, хотя бы вспомним слова Христа о том, что таковых есть Царствие Божие, а Царство Божие без веры не наследуется. Ну, и есть еще масса других аргументов, которые, мне кажется,
выходят
за рамки этой темы, да, потому что иначе мы сейчас устроим богословский диспут, хотя это было бы как-нибудь интересно
провести. Да, но нам нужно поставить друг перед другом какую-то стеклянную стену.
Пуленепробиваемое стекло.
И убрать все сосуды с водой, которые вокруг нас стоят, чтобы не не заливать...
И руки за спиной.
И руки за спиной. И заклеить рот еще вот так вот, да? Спасибо, друзья. Подчеркиваю еще раз, напоминаю вам, ставьте лайки, делайте репосты. Продолжаем нашу передачу. Нам с тобой обоим известно, как священнослужителям, да?
Да.
Несмотря на то, что мы в разных церквях с тобой служим, что есть люди, которые говорят о себе, что они глубоко верят в сердце, да? Что мы верим в душе, но которые категорически отказываются при этом идти в церковь, в любую, неважно в какую, в лютеранскую, там, в католическую, в православную, в баптистскую. Мы верим в душе, да, и нам этого достаточно. Вот мне было интересно, почему такие люди существуют, и как на это ответили жители Санкт-Петербурга. Сейчас послушаем вместе.
Глас народа.
Почему есть много верующих людей, которые отказываются в церковь ходить?
Потому что сейчас церковь стала собирать очень много денег.
Первый момент – это из-за образа жизни. Периодически работа не дает даже это делать. Ну, большая занятость. Второй момент – то, что многие не считают это правильным делать.
Почему?
Они думают, что, наверное, они веруют, и этого достаточно. Каждого вера в себе – самое главное.
Что значит верующих? Они либо верующие, либо неверующие. Вы знаете, что у нас там, я не знаю, 90% считают, что они верующие?
Да, 86.
Ну, плюс-минус, да? А на самом деле это что? Это нужно знать, это нужно соблюдать. А таких у нас 3%.
Ну, может быть, смотря на роскошную жизнь некоторых церковных служителей, вызывает абсолютно противоположное мнение.
Ну, видимо, есть какая-то внутренняя преграда у них, что... Вот как-то они, может быть, даже не знаю, может быть, не хватает времени на это все время как-то вот не собраться. Вот, ну что-то такое, мне кажется.
Не знаю.
Ну, наверное, потому что священники не очень соответствуют.
Наверное, где-то в какой-то момент просто разочаровались, наверное, в вере в Бога, и все.
Вот как раз по этой причине, что все сейчас платно. Покрестить ребенка, выложи там сколько сейчас, 4 или 5 тысяч стоит. А если нет этих денег? Получается, все, уже ты не с нами.
Я таких не встречала. Ну, да, люди заняты, особенно в городе. Им не до церкви, они не знают, честно говоря, почему они ходят.
Ну, мы знаем, что в 17-м тоже люди верили, а потом стали сами разрушать все. То есть такой истории вообще не было, как в России произошло.
Глас народа.
Слушай, девушка, которая говорила, что все, ты уже не с нами, да, прям говорила с такой горечью, что у меня чуть слеза не пошла. Но напомню, серьезно, я сейчас не ерничаю, да, что она, может, действительно хотела бы, да, но вот эта преграда, которая перед ней стоит, или она думает, что она перед ней стоит, потому что на самом-то деле мы прекрасно знаем, что это не совсем так.
Не всегда.
Не всегда так, не совсем так, да, но тем не менее так это людям представляется. Ну, вот ты услышал ответы, да, занятость... что священник не соответствует каким-то их представлениям о том, каким должен быть священник.
Вера... Незнание, зачем это делать.
Незнание, зачем это делать, да. Но, в принципе, ну, пожалуй, все, наверное. Да. И финансовый вопрос, который всегда всех пугал.
И смущал, да.
Смущал, да.
Как-то прокомментировать можно. Ну, да, ответы очень интересные. И чаще всего звучала фраза, что не ходят в церковь, потому что священники разочаровали. И, ну, об этом мы уже кратко говорили в начале, когда я слушал ответы, у меня в голове вертелись слова одного из древних отцов церкви, который сказал, что христиане губят принадлежащее Христу. И сегодня очень часто это высказывание можно адресовать, конечно, и пасторам, и священникам. И это большая трагедия, то, что пример отдельных священнослужителей может создавать такую негативную амплуа церкви, что люди туда просто не хотят ходить. Здесь лишь надо, наверное, сказать слово в защиту священников, что далеко не все плохие, далеко не все корыстные, далеко не все любостяжатели, которые вот жаждут обогащаться. Нет. Большинство священников самых разных христианских конфессий – это люди искренне верующие, часто бессеребренники, которые трудятся лишь потому, что знают, что необходимо проповедовать Евангелие. Я знаю таких священников во всех христианских конфессиях. Другое дело, что о них не говорят средства массовой информации, потому что неинтересно, нет жарености вот этой новости, а говорят как раз о тех негативных случаях, которые делают рейтинги там, телеканалам, сайтам, социальным сетям, страничкам в социальных сетях и так далее. Поэтому, друзья, не судите обо всех священниках по каким-то отдельным негативным примерам. Что касается незнания, это тоже трагедия. У нас как это было, в принципе, начиная с князя Владимира, Русь была крещена, но не просвещена. И людям элементарно не объясняли, для чего существует церковь. Церковь — это не место, где совершаются только какие-то требы, ставятся свечи или что-то еще делается на уровне ритуала. Церковь — это община. Это люди, которые окружают тебя, и опираясь на которых, поддерживая сам кого-то из них, ты идешь в Царство Небесное. Церковь — это место слова, а без живого слова человек, слова Божьего, человек не способен до этого Царства Небесного дойти. И для нас, для лютеран, я думаю, что для большинства представителей других христианских конфессий, храм становится еще и местом таинства, сакраментальной встречи со Христом. И по себе могу сказать, если там, в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств я не могу долгое время причаститься, я чувствую, как я духовно деградирую. И я могу ответить на вопрос, почему надо идти в храм, потому что там я получаю слово, таинство, то, что называется средство благодати. Но вот люди этого не знают и теряют на самом деле очень и очень много. Ну и третий ответ был: нехватка времени, не лукавьте, друзья. Всегда можно найти время для того, чтобы прийти в храм. Это факт. Найти час, полтора, два — это на телевизор, на социальные сети, на кучу других ненужных совершенно дел вы тратите больше времени, чем требуется на то, чтобы сходить на службу, послушать проповедь, причаститься, помолиться и побыть вместе с общиной. Это не затратно по времени.
Но только вчера и позавчера общался с одним человеком, который катается в церковь, ну вот он нашел себе общину, собственно, и на общину да нашел, и так уж получилось, что эта община находится у него в Ленинградской области, и он катается с одного конца города через весь город, а потом за город, чтобы приехать в ту общину, в которой, ну, в которой вот он чувствует себя...
Было бы желание.
Да, было бы желание, при том, что он работает там на двух или трех работах, и прекрасно находит время, может быть, не каждое воскресенье, но регулярно находит, чтобы попасть туда на служение.
У нас есть прихожане, которые приезжают в Святую Марию из области, из Ленинградской области. Тоже по часу, два, два с половиной они тратят на дорогу. И тоже работающие, семейные люди.
Жанна спрашивает, вера в душе – это отговорка?
Вера в душе – это что-то очень странное, потому что вера в душе, как правило, никак себя не проявляет. Человек говорит, я верю в сердце, и вера у меня в душе, и не лезьте в эту душу. Это обычно человек, который никакими поступками, никакими изменениями в своей жизни наличие этой веры подтвердить не может. Ну, а если вера не приносит плодов, если она не реализуется как-то в повседневной жизни, мы вправе, как бы дерзко это ни звучало, мы вправе поставить под сомнение наличие этой веры.
Ну, а если он вполне себе ведет себя хорошо, прилично, да, милосердно, ну, в общем, такой добрый человек, только в церковь он не ходит, но считает себя верующим.
Это замечательно, но вернусь к тому, что я уже говорил, на мой взгляд, невозможно в одиночку дойти до Царства Небесного. Нужна община, как место совместной молитвы, место принятия таинства и место назидания. Как правило, люди, которые изолируют себя от общины, от пасторского попечения, они находятся в таком очень опасном состоянии, в любой момент скатиться в какое-нибудь заблуждение, начать себя оправдывать. Масса было у меня примеров, когда человек, вот такой одинокий христианин, думает, что у него все в порядке, потом приходит на беседу, и вдруг выясняется, что он ну так сумел себя убедить, что у него все в порядке, что он не видит элементарных проблем, которые уже как огромные нарывы у него на сердце.
Очевидные,
да. И ты ему это показываешь, для него это открытие. Ну, друг мой, не надо было доводить себя до такого состояния. Пришел бы раньше, раньше начали бы лечение, проще было бы исцелиться.
Я знаю достаточно большое количество людей, там не гигантское, но большое количество людей, которые не ходят, из тех, кто не ходит в церковь, которые не ходят в церковь, потому что однажды они туда пришли, и они встретили какую-то там сердобольную бабушку, например, которая им заикнулась о том, почему они там десятину не отдают, да? Реально знаю такого человека, вот мой друг, мы с ним знакомы там с 4 лет, который однажды пришел в церковь, в детстве, в юности ходил, до сих пор, пока бабушка к нему не подошла, не сказала, она это сделала из чистых побуждений, это понятно, да? Или там, может быть, не знаю, недалекости ума. Она к нему подошла и потребовала от него деньги в кассу, что называется, да? И для него это все перерубило, все, с тех пор он в церковь не ходит. А есть люди, которые встретили просто какую-то грубость и, или непонимание. Или вот как вначале говорил, да, историю, что человек пришел, да не хочет пойти в церковь, а его отфутболивают, потому что он инвалид, и ну, с ним тяжело. И они потом перестают ходить в церковь вообще.
Да. Мне знаком этот кризис разочарования в церкви. Я его пережил когда-то, сам очень болезненно переживал это разочарование в церкви. И когда к нам приходят люди и хотят воцерковиться, стать прихожанами, они всегда поступают в школу христианской веры. И на первом же или на втором занятии я говорю слушателям этой школы христианской веры, что, друзья, вы обязательно должны, прежде чем стать членами церкви, вы должны разочароваться в церкви. Вот жестоко разочароваться в церкви, потому что все, что вы назвали, это разочарование в человеческом элементе. Да, да, да. То есть, ну, мы неизбежно даже в самой прекрасной общине рано или поздно найдем кого-нибудь, кто сделает нам такое замечание, что вот у нас прямо все внутри обрушится. Ну, что делать? Это люди, самое-то ужасное, иногда я могу быть таким человеком, который кого-то обидит.
И, скорее всего, таким и являешься.
Периодически, регулярно. Вот. И как только делаешь это открытие, ну, такие расхожие поговорки, что церковь – это больница для грешников, и я там пациент. Да, это не собрание святых, а толпа кающихся грешников. Ну, вот как только понимаешь, что эти поговорки – это не просто какая-то вот красивая фигура речи, а это реальность, становится значительно проще. Уже идешь априорно готовый что-то простить. И без этого полноценного церковица, мне кажется, невозможно. Иначе будешь один сам для себя такой вот и приход, несчастный, и прихожанин, и пастор, и попекаемый. Это тяжело.
Хорошо. Дарья Васильева пишет. Богословский диспут между вами. Интересная идея. Пастору привет. Спасибо тебе большое, Дарья Васильева, за внимание твое к своему пастору и ко мне. Ставь лайк, делай репост этого эфира. И все друзья тоже, все вы, кто смотрит наши передачи, ставьте лайки, делайте репосты, чтобы как можно больше людей узнало о Михаиле Вадимовиче Иванове, настоятеле и пастыре собора кафедрального
Святой Марии
в Санкт-Петербурге, да, Лютеранской церкви Ингрии.
Большая конюшенная, дом 8А.
А, вот так. Приходите туда по воскресеньям и в любой другой день, кроме пятницы, чтобы увидеть.
Да нет, по пятницам тоже можно приходить. Храм открыт всегда, но если вы хотите задать вопрос лично мне, каждый день, кроме пятницы.
Михаил проводит время с семьей.
Да, пятница у меня семейный день. Да.
Спасибо. Почитаю комментарии небольшие и продолжим наше прослушивание ответов жителей Санкт-Петербурга. Почему так часто проповедуют о десятине, а не о трудолюбии и щедром сердце? Например, спрашивает Максим. Верность десятине порой в церкви первостепенное служение. Как же остальные заповеди? Почему не второстепенные? Это уже другой человек пишет то же самое. Этот момент действительно становится преткновением для многих. Третий комментарий по этому же самому поводу. Так, а если становится преткновением, то, возможно, не стоит делать акцент именно на служении пожертвования. Вот так вот, Михаил Вадимович.
Спасибо огромное за эти комментарии. Сразу скажу, что у нас в церкви не проповедуется об обязательной необходимости десятины. Я 10 лет служу в приходе Святой Марии, и ни разу за это время не звучало директивных распоряжений о том, что надо десятину вынь да положь приносить в храм. Нет. Доброхотно дающего любит Бог, говорит апостол Павел. И мы, конечно, на каждом богослужении собираем пожертвования. И, друзья мои, это нормально. Если вы посмотрите на храм, то увидите, что он нуждается и в реставрации, и в богослужебном зале горит свет, это электричество, за которое надо платить. В туалете есть вода. Зимой у нас и туалет чистый, потому что его убирает уборщица, которой надо платить зарплату. А зимой у нас тепло, и мы тоже не своим дыханием нагреваем храм. Поэтому, конечно, какие-то деньги нужны, просто чтобы храм существовал, и сотрудники получали зарплату и могли что-то кушать. Но о десятине, как о чем-то обязательном, мы не проповедуем. Это характерная черта лютеранского богословия, потому что десятина может быть, мы никогда не отказываемся, если человек ее приносит, и искренне радуемся, если кто-то это делает, но вот призывать к этому в обязательном порядке не призываем. Пожертвования собираем, но исключительно добровольные в том объеме, который человек сам для себя определил.
Слушай, ну вот на моем опыте, опять же, мне кажется, что вопрос финансов, он отпадает у человека тогда, когда он не просто захожанин в церкви, не прихожанин в церкви, а когда он понимает, что он является частью общины, да, частью семьи, и когда он понимает, что он часть семьи и общины и живет нуждами этой семьи, он знает людей, знает нужды общины этой, да, знает, сколько ты платишь там за электричество, предположим, там, за воду, за отопление, за охрану, если это нужно, да, тогда у него просто не возникает вопросов, что
совершенно верно. Вопрос пожертвований не стоит для прихожан. Он скорее смущает захожан. И это разные категории людей. Поэтому у нас община, в общем, довольно небольшая, но, тем не менее, люди стараются изо всех сил, и я вижу это старание. Это очень ярко проявляется. Они стараются изо всех сил, чтобы храм был открыт всегда. А это Дорого, деньги, дорого, да, чтобы храм был открыт каждый день с утра до вечера. Но тем не менее, чтобы в храме было все необходимое и как-то более-менее поддерживать его в рабочем состоянии, это заслуга общины. Людей, которые чувствуют ответственность за свою церковь.
Спасибо. Много комментариев. Сейчас прочитаю целый такой, да, вот, как это сказать, в общем, много я их прочитаю. Так, Роза Мария Юпи, к какой конфессии вы себя относите? Мы к разным конфессиям себя относим. Лютеранская церковь Ингрия. Я евангельский христианин-баптист. Юрий Петенев, любовь к Богу и к людям. Это, видимо, по поводу качества священника. Ну, согласен. Инна Каширина, опять же, Инна Каширина, слава Богу за народ Божий, спасибо большое. Григорий Туболец, знаешь такого, или Туболец, нет? Привет из Крыма, Церковь Слова Жизни, спасибо большое, вам тоже большой привет. Нина Каргальцева, никогда не была в Питере, а сейчас захотелось побывать и зайти в эту церковь. Большая конюшина, дом 8А, пожалуйста.
Церковь Святой Марии ждет вас.
Так, Елена Ерофеева, самое главное качество, которое должно быть у священнослужителей, страх Божий, сыновья любовь к Богу, уважение к прихожанам и смиренномудрие в общении. Вот так. Юлия Степаненко, я была в этом храме. В каком? В Святой Марии? Много раз. Зашли с молодым человеком, но нас выгнали.
Очень странно.
Уточните, пожалуйста, в каком храме и где вы были, чтобы Михаил Вадимович Иванов этот вопрос решил своей суровой пастырской властью.
Да. И если это произошло, то от лица сотрудников этого храма, Церкви Святой Марии, приношу самые искренние извинения. Приходите снова, я извинюсь перед вами лично и подарю вам какую-нибудь хорошую книжку в качестве компенсации.
Которую ты мне обещал сегодня привезти,
например. И не привез, да.
И не привез. Юлия Степаненко уточняет. На тот момент молодой человек неверующий и хотел знать о Боге. Но нас выгнали, сказали, что мы болтаем, а надо молиться. Но там не было службы, это ужасно.
Да, простите, конечно, разговаривать, ну, не громогласно, а в полголоса можно, особенно если вы говорите о Боге. Так что здесь прошу прощения от лица того сотрудника, который так поступил, это неправильно. Примем меры.
Хорошо, спасибо большое, Михаил Владимирович, за твои комментарии. Вам спасибо за то, что вы пишете их. Я их читаю. Вот вчера возник вопрос, почему я пялюсь. Именно так был поставлен вопрос в планшет. А именно потому, что я хочу как можно больше комментариев ваших зачитать в прямом эфире Михаилу Владимировичу в данной ситуации. И как-то даже если они неприятны, да, и среагировать на них.
Ну, у меня, по крайней мере, есть возможность еще раз пригласить этих молодых людей в храм и лично с ними побеседовать. Если у вас есть вопросы, которые вы тогда обсуждали, но не смогли это сделать, приходите, давайте обсудим их вместе.
Давайте послушаем. Раз уж у нас такой был вот сейчас комментарий с небольшим негативом по поводу церкви, тогда послушаем ответ на еще один вопрос. Я хотел бы немножко другой задать, но так уж получилось. Какой должна быть церковь вот для вас лично, да, и для вас тоже? Какой должна быть церковь, чтобы она стала для вас актуальной, да, и куда вы будете ходить? Вот такой вопрос я сегодня тоже задал. Послушаем ответа.
Глас народа.
Какой должна быть церковь, чтобы она была актуальной лично для вас?
Старообрядческой.
Наверное, не вытаскивать деньги из прихожан. Стараться.
Доступнее, наверное.
Доступнее?
Да.
Красивый, величественный.
Ну, чтобы они, во-первых, не выставляли свою роскошь на показ.
Вы знаете, я бы ее сделала более современной. Во-первых, очень сложные тексты. У нас старославянский практически народ забыл. А кто не знал, то он просто повторяет... как мантру все это дело, можно там кришнаитскую или же такую, или же на старославянском, да, примерно одно и то же. Ему велено повторять, он повторяет. Я к тому, она должна все-таки быть ближе к людям.
То есть не
понимаете, ближе. Не то, что сейчас.
У нас на русском языке богослужение туда, проходит.
Вы пытаетесь там задать какой-то вопрос, вам совершенно стандартными фразами, абсолютно, я не знаю, может быть, там в семинариях учат или в академии учат, этих товарищей. Абсолютно набор фраз под любую тему. Но меня это не устраивает.
Ну, мне кажется, она должна быть мне родной, с которой я... куда я хожу с детства, и как бы мне вот... ну, вот родной, чтобы знакомый, близкий, как-то так.
Ну, наверное, отличие, к примеру, даже возьмем церкви в Петербурге от наших, да, мы с Тюмени, то мне мои больше нравятся тем, что в них больше, более спокойно, более тишина. Здесь Мне не нравятся все-таки эти экскурсии, которые там, да, конечно, надо, чтобы люди знали, да, там, что происходило в той же там Спасе на Крови, да, там, но все равно настолько на поток поставлены эти экскурсии, что, извините меня, те же самые люди другой национальности, которые вообще, в принципе, к этой религии не имеют отношения, заходят не в платке. То есть зачем ты туда пришел, для чего?
Ну, я думаю, что она должна быть для всех. В широком смысле, что для всех именно.
Любой человек говорит.
Да, без каких-либо там нюансов.
Нет связующего звена между светской жизнью и церковной. То есть, если при царе царь был этим звеном при монархии, то сейчас это все разорвано, и она существует отдельно, а светская жизнь отдельно.
Для меня никакой. Мне вообще церковь не колышет.
Глаз народа.
Вот мне показался ответ девочки очень интересным, да, которая говорила, что церковь должна быть не родной, в которой я хожу с детства. И предпоследний ответ молодого человека, который сказал, что церковь должна быть, ну как...
Она должна жить в окружающем мире.
Современно, да? Как Карл Барр, помнишь, говорил, да? Наверняка же ты знаешь эту фразу известную про проповедь, что прежде чем готовить воскресную проповедь, я беру в одну руку Библию, да, а в другую утреннюю газету, чтобы моя проповедь была, ну, актуальной для сегодняшнего дня, да? И вот, собственно говоря, он об этом говорил же, этот парень.
Да, да, несомненно, но прозвучал еще один ответ, что церковь должна нести понятную весть.
Да.
То есть должна проповедовать...
На русском языке.
На русском языке и проповедовать ту истину, которая будет людьми усваиваться. Потому что даже в церквях, где проповеди и службы проходят на русском языке, иногда формируется такой церковный жаргон, который абсолютно непонятен для человека невоцерковленного.
Но у вас даже название непонятное.
Так, вот, что ты сразу переходишь на наезд?
Церковь Ингрии. Вот это уже вопросы сразу, куча вопросов. Но что за церковь
Ингрия? Ингерманландия – это историческое название этих земель там, в начале 17 века.
Не пора ли менять название церкви?
Вопрос не ко мне, я так тактично увильну от него.
Хорошо.
Но что касается вот данных ответов, да, несомненно, вот по поводу фразы, произнесенной молодым человеком, что церковь должна... быть погруженной в окружающий мир. Да, несомненно, она должна реагировать на события, происходящие в этом мире, но в то же время церковь не должна погружаться с головой в политику, не должна погружаться с головой в какие-то секулярные движения, в движения, такие обмерщвляющие церковь. Она всегда, живя в этом мире, это неизбежно, должна помогать людям поднимать глаза к небесам. И вот, вот этот момент, он труднодостижим, потому что это очень тонкая грань. Легко скатиться в проповеди от собственно, Евангелие и закона Божьего к каким-то обсуждениям текущих новостей, и это будет уже неправильно, люди не получат Слово Божье. С другой стороны, проповедовать Слово Божье, не применяя его к повседневной жизни, будет тоже неправильно, люди не научатся по этому Слову жить. И вот надо эту грань соблюдать. И очень приятно, конечно, было услышать ответ девушки, что церковь должна быть родной. Я всегда молюсь о том, чтобы Господь созидал общину как семью, чтобы люди, приходя в церковь, могли произнести эти прекрасные слова, обращаясь друг к другу, брат или сестра, не формально, как это часто звучит, а понимая, что в этих словах содержится.
Как у нас в церкви.
Как в церкви Святой Марии, конечно, да.
Нет, я не смог удержаться, просто брат мой.
Понятно, я поэтому сразу и парировал ваше высказывание.
Хорошо, спасибо, я тебе не буду сейчас долго мучить. У меня очень много сейчас есть, на самом-то деле, что по этому поводу сказать. И вообще эта тема, кажется, очень важна, чтобы как раз-таки делать церковь, не прогибаясь под мир, что называется, да, делать церковь актуальной современному человеку, да, это очень важная тема, чтобы он мог найти ответ на свой вопрос не на немецком языке, не знаю, на финском или на птичьем церковном языке, да, а прийти и понятный ответ получить на своем языке.
Есть такое замечательное слово «актуализация». Ну, то есть надо взять Священное Писание, Слово Божие, и актуализировать его на данный конкретный момент времени для данного конкретного человека со своими проблемами,
на
сложностями
языке.
На его языке.
На его языке. Аминь. Переходим к последнему вопросу, собственно говоря, который является и названием сегодняшнего эфира. У Михаила Иванова будет там 3 минуты на него ответить буквально. А нам с интересом послушать его ответ, сделать свои выводы, взглянуть в свое сердце и подумать, вот мы, да, вот у нас Бог-то уже поменял, да, как вообще Бог меняет людей, да, меняет веру в Бога, что должно с человеком произойти, а может быть, на самом-то деле, ничего и не должно происходить, кто знает, как нам ответит Михаил Иванов и Какие ответы мы сейчас услышим по поводу, ну, от наших жителей Санкт-Петербурга? Итак, как меняет людей вера в Бога? Слушаем ответы людей.
Глас народа.
Как меняет людей вера в Бога?
Она помогает людям, мне кажется, больше человечности добиться, то есть правильных вещей в жизни привести. Ну, то, что нельзя делать, вера дает. Ну, точнее, то, что нужно делать, вера помогает наталкивать на правильные вещи.
Положительно.
А конкретно?
Очень положительно.
Отупляет. Дисциплинирует, делает менее творческим, более послушным. Мне кажется, нашим людям очень не хватает свободы в жизни.
Ну, просто я даже об этом и не думал.
Ну, у них есть вот какое-то внутреннее вера, которая им помогает.
Они становятся добрее.
Очень меня делает добрее, в лучшую сторону.
Ну, смотря от человека зависит. Некоторые фанатеют уже слишком так. В монастырь уходят. Некоторые, наоборот, здоровье поправляют как-то. Живут по-человечески. Это еще зависит от конкретной ситуации. Портит.
Портит?
Ну, кардинально, мне кажется.
Конкретно?
Ну, связь с первоисточником.
Глас народа.
Аристотелевский язык.
Да. Как поменяла вера в Бога Михаила Вадимовича Иванова?
Очень сильно.
Он перестал носить косуху, длинные волосы.
Нет, я не носил косуху, не носил длинных волос, потому что у меня их не так много. Если они будут длинные, это будет комично. Вера действительно меняет, делает буквально другим человеком. Даже оглядываясь там, на прошедшие 10-15 лет, я вижу, как много Господь во мне победил той тьмы, которой, к сожалению, в каждом человеке очень много. И я понимаю также, что если бы Господь меня в какой-то момент не нашел и не запустил во мне этот процесс изменения, то все было бы куда более трагично, вообще, в принципе, трагично было бы в моей жизни. То есть вера, да, действительно меняет. Если вера не делает человека благочестивее, добрее, лучше, отзывчивее, если вера не учит человека жить по Слову Божьему, значит, с его верой какие-то серьезные проблемы. Любопытно было услышать среди ответов несколько негативных, что вера отупляет, и да. Я не соглашусь.
Потому и не что... позволяет быть творческим человеком.
Да, не соглашусь, потому что даже с точки зрения философии вера – это один из способов познания мира. То есть, когда у человека есть вера, то он познает мир не только рацио, не только рационально, не только своим разумом, он познает его еще вот дополнительным способом, и это как раз обогащает разум человека и точно не отупляет.
Я хотел этой женщине, этой любви, извини, пожалуйста, я еле себя сдержал. Пытался, хотел, вернее, привести. И мысленно я это все проговорил в итоге. Как много сделало христианство для культуры, да?
Конечно,
для,
конечно.
Изобразительного искусства, для музыки.
Для науки.
Для науки.
Вспомнить Линнея, который...
Да, ну, вот, и многого другого. И все это сделали христиане под влиянием своей христианской веры, а не под влиянием чего-либо еще. Но я сдержался.
Ну, зато у тебя есть возможность сказать это сейчас. И также прозвучала мысль, что вера делает людей менее творческими. Ну, фактически ты уже опроверг это утверждение, потому что если мы зайдем в Эрмитаж или в Русский музей, то самые прекрасные произведения искусства, которые мы увидим, они были вдохновлены именно христианской верой. Mm-hmm. И это касается и музыки, и архитектуры, и живописи, и всех видов искусства, поэтому вера как раз дает творческий импульс, и там, смотря на себя, я понимаю, что, встретив Бога, у меня в душе появилось больше каких-то идей, каких-то креативных тем, нежели до того, как я Христа узнал.
Угу. Ну, а вообще, как ты считаешь, вот некоторые люди, скажем так, они ощущают в себе просто человеческие недостатки, да. Какие-либо, да? И они приходят в церковь, к Богу, там, неважно, я сейчас не буду даже вот смешивать или разделять эти понятия, в религию, да, приходят, чтобы там избавиться от какого-то своего плохого качества, не знаю, там, от злости, от раздражительности, от курения, от пьянства или еще от чего-нибудь. Но, а есть группа людей, которые приходят именно, ну, к Богу, да, вот прям к Богу, они Бога жаждут, и при этом они курят, может быть, пьют, не знаю, может быть, они продолжают вести не очень... хороший образ жизни внешне, да, но они всей своей душой стремятся к Богу. Что является, ну, честнее или правильнее, что ли? Идти к Богу за то, чтобы Он тебя изменил? Буквально несколько секунд, у нас осталось очень мало времени.
Здесь мне вспоминается пример святого Августина, замечательного богослова, отца церкви, который долгое время жаждал Бога, очень хотел познакомиться с Богом и найти Бога, но не хотел менять своей жизни. И вот как раз это тот случай, который вы описали. И все радикально изменилось для него, когда в Миланском саду он прочитал небольшой фрагмент из послания к римлянам апостола Павла. И в эту секунду, ну, вот прозрение случилось. Да, все, пазл сложился. Августин упал на землю и со слезами стал произносить: «Господи, ну почему все время завтра-завтра? Я хочу начать быть верующим человеком сегодня».
Мне кажется, что в этом саду он вспомнил про груши, украденные в детстве.
Скорее всего. О чем он так подробно рассказывает в своей исповеди. Да. Поэтому для Августина вера началась в тот момент, когда его жажда Бога соединилась с желанием идти к Богу.
На этом закончим. Спасибо, друзья, что были с нами. Михаил Иванов, настоятель церкви Собора Кафедральной Святой Марии в Санкт-Петербурге, Лютеранской церкви Ингрия, был на сегодня в студии. Всем пока. Глас народа, медиапортал teos.fm. Прощайте. До свидания.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.